слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В России в конце этой недели состоятся выборы в Координационный совет оппозиции. Радио «Свобода» продолжает знакомить вас с кандидатами из региона, среди которых мы провели небольшой опрос. Денис Ренев, Владивосток. Чем вы лично собираетесь заниматься в Координационном совете? Какие вот у вас личные планы по работе там?
Личные планы, они, конечно, будут увязаны, в принципе, и с работой самого Координационного совета. Тут, конечно, зависит от того, как это все будет организовано. Например, я ни в коем виде не вижу Координационный совет как какое-то подобие парламента. Я не собираюсь, например, принимать какие-то законы, которые не будут исполняться, прочее. Я считаю, что там будут разделены какие-то обязанности, некоторые, значит, любые какие-то решения, которые будет выносить Координационный совет, они должны быть готовиться, они должны подготавливаться заранее. Это, например, как я вижу, какие-либо решения по выдвижению общих кандидатов на выборы, например. Все равно это решение должно готовиться, должно обосновываться там плюсы и минусы. Кто-то этим должен заниматься. Кто-то должен заниматься технической частью. Это в том числе и какое-то там оповещение, какие-то, значит, сборы людей, выяснения, там, допустим, кто чем это все может помочь. Опыт такой работы, он есть, потому что если брать те координационные советы, которые у нас создавались во Владивостоке, то это в основном именно очень огромная куча какой-то такой технической работы. Потому что то, что идет на вершине айсберга, какое-то там письмо, решение и прочее, оно рождается не в результате того, что собралось 45 человек, кто за, кто против, проголосовали, и все, на этом работа завершилась. Это большая работа, ну, наподобие, может, где-то даже партийной работы. Именно такой вот текучкой ей не придется заниматься.
Что из того, о чем вы говорили, что перечислили, вы можете сказать, что делаете лучше других, поэтому вот голосуйте за меня?
Нахождение компромисса, например, я считаю, что я очень хорошо могу в этом помочь. Плюс к этому в Владивостоке протесты начались года на 3-4 раньше, чем в Москве. Такие вот именно протесты похожие, огромные акции с выходом большого количества народа, уменьшение затем этого количества народа, переход вот этого протеста в другое качество. Я считаю, что я немножко нахожусь в будущем по отношению к Москве, понимаете? То есть я нахожусь в будущем на 2-3 года. И я представляю, что в Москве будет развиваться все точно так же, как и в Владивостоке. И поэтому некоторых моментов можно было бы избежать. Силы в Координационном совете, они все равно ограничены какие-то возможности. И можно эти возможности потратить на то, чтобы каждую неделю пытаться организовать акцию на 100 тысяч человек. А можно пытаться заниматься другими вещами. Акции организовывать или участвовать в наблюдении за выборами. Я считаю, что в данном случае лучше отдать силы, ресурсы потратить на наблюдение за выборами.
Следующий вопрос, который мы задаем всем кандидатам. Зачем вашему региону иметь своего представителя в Координационном совете?
Наверное, не потому, что избиратели должны голосовать за меня. Вот если вы из Владивостока, голосуете за того, кто из Владивостока, а если вы из Новосибирска, голосуете за того, кто из Новосибирска. Есть немножко другое видение у региона все-таки ситуации, мне кажется. Конечно, сейчас политика вся происходит такая крупная в Москве, все крупные события какие-то происходят в Москве. Ну и, как говорится, революция – это в столице, а в провинции – это бунт. Голосовать нужно за меня не из-за того, что я из Владивостока, а, наверное, если выбирать там каким-то образом между там Москвой и регионом, то отдать некоторые предпочтения регионам для того, чтобы я периодически просил помощи, наверное, скажем так, у каких-то федеральных сил просил помощи для региона, для своего и, возможно, для других регионов каких-то. Ну, более всего мне знакомы, конечно, дальневосточные регионы, так как я здесь давно живу. Для того, чтобы были слышны регионы, для того, чтобы их не забывали, для того, чтобы мы могли попросить у каких-то федеральных политиков, которые выберутся потом, надо, чтобы они в том числе и помогали регионам на каких-то наших выборах, слушали нас, кого мы предлагаем, ну или где-то, допустим, давили на наши власти через свои московские возможности, своей известностью, своими какими-то прочими возможностями.
Избиратели наверняка имеют право знать, чем будут заниматься избранные ими представители в Координационный совет. И поэтому вопрос такой. Каким образом, и собираетесь ли вы вообще отчитываться перед избирателями, и можете ли вы назвать те критерии, по которым избиратели должны судить о эффективности вот лично вашей работы?
Достаточно сложно, конечно. Ну, я считаю, что человек, во-первых, заинтересован в том, чтобы в дальнейшем его перевыбрали. Заинтересован в том, чтобы он был слышен, и раз он туда выбрался, то сделать что-то полезное, использовать предоставленные ему шансы. Каждый принимает решение для себя. Надо все это дело описывать в Фейсбуке, в там живом журнале. Я бы, например, предпочел бы либо площадку «Демократия-2», либо Фейсбук, где отчитывался бы конкретно, что я сделал, чем я занимался, почему я полезен, почему они не зря за меня проголосовали. Обратной связи, как таковой сейчас, вот, к сожалению, Координационного совета не предусмотрено. Как это сделать? У меня, например, есть видение, как можно сделать обратную связь. Сделаем такой небольшой там пример, да, допущение. Вот представьте, что те депутаты Госдумы, которые сегодня выбраны, вот как они выбирались, так они точно и были выбраны. Но сейчас, например, у каждого человека есть возможность верифицироваться, например, в сайте Государственной Думы. И я могу отдать свой голос сегодня какому-либо депутату, любому, независимо от фракции, там, не знаю, партии, прочее, независимо от региона, который он представляет, я лично могу отдать там один свой голос, ну, может быть, даже лучше два голоса. Там один одному депутату, а второй другому депутату могу отдать. И периодически, например, в Думе проходит в том числе и рейтинговые голосования. Таким образом, у каждого депутата Госдумы был бы определенный рейтинг. Понятно, что не каждый гражданин России, там, допустим, да, ну, таких наберется миллион. Если это сделать на федеральном уровне, то это будет не 70 тысяч, как сегодня в Координационный совет. Это будут цифры миллионные. И голоса распределятся очень интересным образом. Они распределятся так же, как сегодня идет голосование в Координационный совет оппозиции. Будет там, грубо говоря, по там 50% у таких же каких-то депутатов известных, там, вот как в Координационном совете, там, Навальный, Дыков, там, Собчак, да, то здесь были бы то же самое. Было бы очень большое количество голосов у депутатов, которые людям нравятся, которые их поддерживают. Таким образом, сразу видна обратная связь. Видно, какой человек чем занимается и какая у него поддержка есть. Это я привел пример, как это можно было бы сделать там на Государственной Думе, да, чтобы это было понятно. То же самое можно сделать в Координационном совете, который будет выбран.
Денис Ренев, кандидат из Владивостока. Следующий гражданский активист представляет Томск, Иван Тютрин. Чем вы лично собираетесь заниматься в Координационном совете? Есть ли у вас такие планы? Какой бы участок работы вы хотели бы взять на себя?
Первое. Я 2 года уже работаю исполнительным директором «Солидарности». В мои обязанности на этот посту входит работа с регионами. У нас достаточно развитая региональная сеть и очень много проектов, которые шли в регионах, и курировал именно я. Поэтому я думаю, что одним из следующих шагов Координационного совета должны быть филиалы в регионах. Я думаю, что я мог бы работать на этом направлении. Ну и второе направление – это организация протестных действий, то, чем я занимался с декабря, опять же. Это и техническая работа, и обеспечение безопасности и прочее.
Можно ли сказать, что вы также представляете интересы избирателей Томска? Зачем Томску иметь своего представителя в Координационном совете?
Я только косвенно, потому что я в Томске все-таки 2 года уже не живу, хотя для Томичей я человек не чужой, скажем так. Поэтому в некотором смысле, да, представляю, может быть, в некотором смысле представляю интересы регионов, опять же, ввиду специфики своей должности. Зачем иметь представителей? Ну, хоть, скорее всего, вопрос о власти будет решен в Москве. Нам, конечно, важно, чтобы антипутинский протест носил всероссийский характер, и, ну, вы сами понимаете, без регионов это невозможно. Поэтому чем сильнее региональные активисты, региональное гражданское общество будет себя ассоциировать с Координационным советом, тем лучше. Я вообще считаю достаточно вредным противопоставление регионов и Москвы. Все мы делаем общее дело просто в разных местах.
И поскольку есть выборы, есть кандидаты, есть избиратели, вопрос об обратной связи. Mm-hmm. Как вы видите эту обратную связь между теми, кто будет избран в Координационный совет? Например, как и каким образом вы собираетесь отчитываться перед избирателями? И как избирателям понять, успешно ли, хорошо ли работает их представитель? Каковы могут быть показатели успеха или неуспеха работы члена Координационного совета оппозиции?
Вы знаете, я, конечно, не могу говорить за всех. Я сам думал об этом, потому что действительно нужно, во-первых, четко определить критерии. Иногда очень тяжело реальные результаты деятельности как-то определить. Но вот 2 года я занимался работой организационной, аппаратной. И, наверное, широкому кругу людей не был виден, но сейчас совершенно отчетливо понимаю, что в случае избрания в Координационный совет нужно занимать более открытую, более публичную позицию для того, чтобы как раз эту обратную связь устанавливать и для того, чтобы иметь возможность доносить информацию, с одной стороны, от людей, которые меня поддерживают в Координационный совет, какие-то идеи, может быть, туда вносить, которые будут поступать от людей, ну и, значит, сообщать о событиях, о направлениях, об основных идеях и о тренде, который будет в Координационном совете в российской оппозиции. То есть вот это установление обратной связи, я не могу просто сказать конкретно, как она будет выстраиваться, но я уже об этом думал. В случае моего избрания, если все пройдет успешно, конечно, это будет одна из первоочередных задач.
Иван Тютрин, Томск. Как о кандидате, представляющем Сибирь, говорит о себе новосибирский художник Артем Лоскутов. Чем вы лично собираетесь заниматься в Координационном совете в случае вашего избрания? Есть ли у вас какие-то конкретные планы, конкретные задачи, которыми бы вы хотели заняться?
Нужно пока понимать, что никакие функции Координационного совета пока не обозначены. Функции Координационного совета определит сам. После того, как выдвинулся, я написал программу из 4 пунктов, 4 тем, которые меня волнуют. Одна тема – это то, что я живу в Сибири. Попытка представить этот регион и в этом органе, Координационный совет, и, в принципе, его существование в стране, в том виде, в котором сейчас, да, это как будто бы такой сырьевой ресурс для Москвы, по сути, потому что налоги и добывающие компании платят в Москве. Мне эта ситуация не нравится, и хочется работать над некой децентрализацией. А насколько это будет, опять же, возможно, да, нужно понимать, что избиратель не в президенты. Второй пункт, который мне не нравится, это ситуация с наркотиками, с наркополитикой в России, с тем, к чему она приводит. К существованию наркотиков как крокодил, к отказу от лечения зависимых, наказания зависимых людей. То есть вместо того, чтобы их лечить, их сажать в тюрьму. Это один момент. Второй момент просто то, что в тюрьмах очень большой процент людей сидит по статьям, связанным с наркотиками. В основном это или потребители, попавшиеся с весом, который они имели для себя, или жертвы провокаций, то есть контрольных закупок. Из этого вытекает и 3-й пункт, это о переполненности российских тюрем, о том, что нужно менять пенитенциарную систему, изменять, возможно, по легким каким-то статьям, не связанным с насилием, отказаться от лишения свободы, заменять его другими мерами, пересмотреть ряд статей, возможно, декриминализовать их. 4-й пункт – это ситуация с тем, что сейчас происходит с религией. Законами новыми об оскорблении религиозных чувств, о том, что за это собираются сажать в тюрьму. Совсем понятно, что такое оскорбление религиозных чувств. Одна религия может просто самим фактом своего существования оскорблять другую. Мы не можем жить в современном обществе и обращать внимание на вот какие-то там религиозные такие взгляды, которые выходят за рамки этих своих субкультур религиозных. Неверующий человек, атеист, он с точки зрения религиозного человека, с точки зрения религии, он заблудший овца, да? он не совсем полноценный человек. При таком отношении атеисты, понятно, не могут в ответ относиться к религиозным людям с уважением. Нельзя уважать веру без уважения невере. И, соответственно, необходима некая секуляризация общества, ограждение общества от религиозных посягательств. И вот такие четыре темы, которые меня интересуют, я буду искать, если пройду в этот совет, механизм для работы с этим темой.
Следующий вопрос звучит так. Зачем вашему региону иметь своего представителя в Координационном совете? Отчасти вы на него ответили. Я поставлю вопрос несколько иначе. Сильно ли потеряет ваш регион от того, если вдруг представитель от Новосибирска не пройдет Координационный совет?
Я думаю, что потеряет не столько регион, сколько вообще весь этот орган потеряет. Сейчас ситуация идет к тому, что много кандидатов зарегистрировано из Москвы, большое количество просто медийных лиц, у которых шансы, понятно, гораздо выше пройти в этот совет, они москвичи. И все идет к тому, что это может быть Координационный совет не российская позиция, а московская позиция. И тогда вся его сила, она ограничится там, да, этим одним городом. То есть это будет такая городская инициатива. И мне бы не хотелось двух вещей. С одной стороны, того, чтобы не были представлены мой регион. И все опять стало, как во многом получилось с митингами, московской такой историей, когда все события происходят в Москве, как со всем у нас в стране, да, все остальные просто смотрят. В то же время мне не хотелось, чтобы этот орган был таким вот объединяющим не людей из всей России, а объединяющим людей только из Москвы.
И поскольку у нас выборы, есть кандидаты, есть избиратели, вопрос об обратной связи. Собираетесь ли вы и каким образом отчитываться перед избирателями, которые за вас проголосуют, и как вы видите те критерии, по которым избиратель должен оценивать вашу работу?
Должна быть прозрачна просто вся процедура принятия решений, там, каких-то голосований, обсуждений и вообще работы людей, попавших в этот совет. Большом проникновении социальных сетей и блогов в нашу жизнь, мне кажется, достаточно свободно можно пользоваться ими для того, чтобы отчитываться, да, об этой какой-то работе. Вообще, есть разговоры, ну, по крайней мере, в Новосибирске, не в связи с выборами в Координационный совет, а вообще дискуссии о том, как можно было бы какую-то альтернативную систему представительства выстроить. Идут такие и разговоры, и разработка, собственно, такой системы, когда представитель, собственно, голосует по каким-то там делам, по разным вопросам. Человек, который передоверил ему свой голос, он смотрит на этот процесс там, голосования, на процесс работы, и он может отозвать свой голос в любой момент. Ну, это вот такая модель теоретическая, да, которую еще никто не применял. Возможно, эту модель стоит вынести на обсуждение уже внутри Координационного совета, оставить вопрос о том, чтобы ее применить, о том, чтобы человека, если вдруг он прошел вот совет, но или не работает, или работает плохо, или работает не так, как его ожидали, чтобы его можно было отозвать голос в любой момент и каким-то другим людям его передоверить, либо дать возможность участия в принятии решений обычным избирателям. Словно это выглядит так. Если за кандидата проголосовало там 10 тысяч голосов, там, ну или, не знаю, там 3 тысячи голосов, он ими, условно говоря, и распоряжается. Но если один из этих 3 тысяч вдруг передумал, он берет эту обязанность на себя и там сам самостоятельно, там, не знаю, каждый день, раз в неделю, какой-то периодичности, дает свой голос по конкретным там каким-то вопросам, не передоверяя его вот этому самому кандидату. Но это механизмы, это вот практический очень момент, который пока, по-моему, вообще никем не обсуждается из кандидатов и из тех людей, которые эти выборы организуют.
Артем Лоскутов, Новосибирск. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов разговаривал с кандидатом из Самары Михаилом Матвеевым.
Михаил Николаевич, чем вы собираетесь заниматься в Координационном совете оппозиции?
Прежде всего, нужно сказать, что, на мой взгляд, Координационный совет в том виде, которым он сейчас формируется, он вряд ли может стать действительно координационным, действительно советом, действительно представляющим все интересы и российским. Это уже невозможно в силу просто самой специфики выборов в интернете, которые сейчас ведутся. Но, тем не менее, я считаю, что сам процесс выборов для оппозиции очень важен, потому что оппозиция через эти выборы учится разговаривать друг с другом. И даже то, что нету каких-то курий для регионов, а есть курии для левых, националистов, либералов, это, в общем-то, говорит о том, что уже стали осознавать внутри оппозиции, что необходимо каким-то образом объединяться и подтягивать разные силы. Поэтому, на мой взгляд, в случае, если я пройду в оппозиционный совет, самое главное будет это мыслить этот орган не как какую-то структуру, которая командует протестом и другими какими-то протестными лидерами или там организациями, потому что не все участвуют в этих выборах, не все признают эти выборы, а именно для того, чтобы стать таким коллективным переговорщиком внутри самой оппозиции, для того, чтобы договариваться, искать общие решения, общие акции, общих кандидатов на выборах и так далее.
Зачем вашему региону, Самарскому региону, иметь своего представителя в Координационном совете оппозиции?
Если посмотреть на статистику масштабов акций протеста, которые проходили после декабрьских выборов прошлого года, то мы увидим, что в соотношении с численностью населения Самара, в общем-то, находится примерно на уровне Москвы. Митинги, которые проходили в Самаре за честные выборы, одним из организаторов которых я являлся, они собирали от 3 до 5 тысяч человек в промежуток с декабря по март. И если посмотреть, соотнести с численностью населения города в 1 300 000, то это примерно равняется где-то митингам в 50-70 тысяч московским. Это говорит о том, что уровень протестных настроений в Самарском регионе очень высок. Напомню, что за «Единую Россию» даже с учетом официальных данных здесь проголосовало 39% всего. Поэтому, на мой взгляд, Самара является одним из тех региональных центров, которые реально отражают какие-то альтернативные взгляды на повестку политическую, на то, как должна развиваться жизнь в стране. Поэтому, на мой взгляд, регион, не только Самарский, но и Самарский в частности, должен быть представлен в федеральных структурах.
Михаил, собираетесь ли вы отчитываться перед избирателями о своей работе в Координационном совете оппозиции?
Ну, с учетом анонимности избирателей, которые голосуют через интернет, очень трудно определить, где они находятся, да? Это намного сложнее, чем, как вот мне, избранному депутату по одномандатному округу, четко знать свою территорию, и здесь я как депутат, безусловно, перед своими избирателями ежегодно отчитываюсь. Но, видимо, тот формат, по которому Координационный совет выбирает, он примерно предполагает и форму отчета, то есть это форма отчета через интернет. Насколько я помню положение Координационного совета, он избирается на год. И поэтому, на мой взгляд, главным результатом, главным отчетом будут выборы нового Координационного совета, которые произойдут в следующем году.
Михаил, как избирателям оценивать вашу работу? По каким показателям?
Учитывая то, что Координационный совет – коллегиальный орган, определить работу каждого отдельно взятого его члена, конечно, очень проблематично. Но, на мой взгляд, оценивать можно по тем задачам, которые человек ставит, когда он на эти выборы идет, удается их решить или нет. Я вижу свои задачи очень узко. Это донести до мысли политической среды о том, что оппозиция бывает разной, что это не только московская тусовка, которая медийная, которая друг друга знает, и которая фактически сейчас, если посмотреть, они даже игнорируют многие процедуры, которые самим же Координационным советом предполагаются. Например, в конкурсе эссе, я посмотрел, не участвуют ни Навальный, ни Пономарев, ни Удальцов, ни Собчак. Почему они это делают, трудно сказать, да, но, видимо, они считают, что они уже избраны в Координационный совет. Может быть, потому что конкурс проходит в анонимном формате, и поэтому рейтинг может оказаться на выходе не самый серьезный. Мое эссе заняло 7-е место из 82-х. Я удивился, потому что не ставил перед собой каких-то сверхзадач в этом тексте, но я сказал простые вещи о том, что Координационный совет должен принять на себя определенные правила, и только тогда оппозиция сможет объединиться. Какие эти правила? То есть, первое, это необходимо отказаться от деления оппозиции на хорошую и плохую, на рукопожатных и нерукопожатных, на маргиналов и каких-то там ведущих политиков. То есть в политическом процессе должны участвовать все, начиная с крайне левого фланга и заканчивая крайне правым. Второе, необходимо отказаться от поддержки акций, которые разжигают какую-то межрелигиозную, национальную рознь или нарушают этические нормы, каким бы прекрасным перформансом это кому ни казалось. Потому что это раскалывает оппозицию и уводит тему обсуждения от, собственно, политического руководства страны. Да? И третье, это необходимо договориться о том, что абсолютно на всех выборах, федеральных и местных, выставляется только единый кандидат от оппозиции. Друг с другом не грызутся. К сожалению, то, что мы сейчас видим с Яблоком в Брянске, допустим, да, какие-то странные вещи, то, что мы видим в Химках, говорит о том, что, наверное, этот процесс еще впереди. Вот сказать вот эти вещи я считаю самым главным. И если я это скажу, я буду считать, и это услышат люди, которые будут избраны в Координационный совет, я буду считать, что моя задача выполнена. А основную свою политическую работу я вижу внутри Самары, конечно, а не в Москве.
Михаил Матвеев, кандидат в Координационный совет оппозиции из Самары. Выборы состоятся 20-21 октября.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Тамара Лиленкова. Ноу-хау финской системы образования на днях пытались объяснить на форуме, организованном посольством Финляндии в России. Дело в том, что по многолетним результатам ПИЗы, международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, финские школьники традиционно оказываются в числе лучших. Несмотря на то, что системы образования Финляндии и России имели общие корни, российские ученики, напротив, в исследовании 2009 года, например, заняли 41-е место. Директор по международным связям Министерства образования Финляндии Яна Палаярви объяснила успехи финских ребят правильно выбранными приоритетами.
В Финляндии принято обязательное образование 9 классов. В школу у нас поступают с 7 лет. После 9 лет учебы можно продолжить обучение на старшей, общей ступени или перейти в систему профессиональной ремесленной подготовки. И тот, и другой путь рассчитан на 3 года. Что касается высшего образования, то здесь есть выбор между университетом прикладных наук и классическим университетом широкого профиля. Правда, в университет можно поступить не только после общеобразовательной школы, но и после профессионально-технических или ремесленных училищ. Это одна из особенностей системы финского образования. Мы не хотим, чтобы люди переставали учиться. Мы хотим, чтобы у них всегда была перспектива, и они могли бы продолжать обучение независимо от первоначального выбора. Даже если вы получаете профессионально-техническое образование, вы все равно имеете возможность продолжать учебу, перейти в научную сферу и получить университетскую степень. Однако ядро финского образования – всеобщая обязательная школа, девятилетка, а в ней система обязательных предметов. Замечу, что образование в Финляндии бесплатное, независимо от того, какая это школа – государственная или частная. И когда мы говорим о бесплатном базовом образовании, то имеем в виду не только обучение, не только учебные материалы, но и питание, заботу о здоровье, транспорт – все, что связано с пребыванием в школе. Кстати, этот принцип бесплатности распространяется и на университет. Студенты не платят за учебу. При поступлении в школу никакого отбора не проводится, и дети идут в ту школу, что ближе к дому. Замечу, что это принципиальная вещь. Каждый ребенок имеет право на получение качественного образования, где бы он ни жил. И надо сказать, что показатели результатов обучения в разных школах Финляндии почти не различаются. Это значит, что все наши школы работают на более-менее одном уровне, независимо от того, где они находятся, на севере Лапландии или в центре Хельсинки. Финская система образования децентрализована. Муниципалитеты сами финансируют и определяют работу школ. И при этом школам дана большая свобода в определении программы учебных планов. То есть они, конечно, базируются на общенациональной программе обучения, однако имеют возможность выбирать предметы, а учителя сами выстраивают учебные планы и методику преподавания. Замечу, что в Финляндии вот уже несколько лет как прекращена работа школьных инспекций. Конечно, учителям оказывается всемерная поддержка, особенно когда дело касается детей с трудностями в учебе, отстающих, с физическими или какими-нибудь другими ограничениями. Мы стараемся таких детей довести до получения аттестата зрелости, и, надо сказать, чаще всего нам это удается. Тем не менее, некоторый отсев происходит, и это одна из наших проблем. Примерно 20% школьников в течение года проходят так называемую корректирующую учебу. Это те, кто не справляются с общей программой, и им требуются дополнительные занятия, чтобы нагнать остальных. В этом как раз и состоит наш принцип – учащийся всегда в центре внимания. Что же касается оценки успеваемости, то когда мы оцениваем учеников, мы стараемся сделать так, чтобы эти оценки стимулировали, поощряли. В Финляндии нет общенациональных экзаменов. Это тоже наша принципиальная установка. Испытания, проверка знаний проходят прямо в классе. И здесь основную роль играет учитель. Вообще, особенности финской системы можно свести к трем основным позициям. Во-первых, гибкость и разнообразие, свобода, которая предоставляется школе и учителю. Второе – это фокус на широкие знания, но с учетом индивидуальности ученика. И последнее – доверие к профессионалам, к местным органам власти и управления образования, к школам, к учителям.
Действительно, степень доверия к профессиональному сообществу Финляндии велика. Недавно там отказались от участия в европейском проекте только потому, что в ходе его реализации школы должны были пройти внешнюю оценку. Подробнее о том, как готовит в Финляндии школьных педагогов, рассказала советник по образованию Министерства образования Финляндии Эрия Хейкинен.
Финляндия, как вы знаете, небольшая страна. Население составляет всего 5 миллионов 400 тысяч человек, из них 25% живет в районе Большого Хельсинки, где плотность 3000 человек на квадратный километр. А в районе Лапландии уже меньше одного жителя на квадратный километр, и это, конечно, создает большие проблемы для системы образования. Высшие учебные заведения у нас делятся на два типа – университеты и политехникумы, или, как они себя называют, университеты прикладных наук. Надо заметить, что высшие учебные заведения в Финляндии обладают большой автономией. Мы предоставляем им финансирование, ставим общие задачи, дальше они уже самостоятельно решают, как учить и чему учить. Правда, я должна сознаться, что мы в Министерстве образования все-таки решаем, какие профильные предметы должны преподаваться. Они не могут вести академическую дисциплину, не получив на это согласия из министерства. Что касается учителей, то их готовят как в университетах, так и в политехникумах. Из 16 университетов этим занимаются 11. Из 25 политехникумов – 5. Университеты на 60% финансируют государство, а остальные 40% они получают на конкурсной основе от других организаций. Это может быть, например, Академия наук Финляндии, Евросоюз. А вот политехникумы до 90% средств получают из государственного бюджета. Первая задача учреждений высшего образования – это обучение. Вторая задача – ведение научной, научно-исследовательской или конструкторской работы. Третья задача – взаимодействие с населением, поскольку в конечном итоге учеба направлена на то, чтобы улучшить качество жизни человека. Как уже говорилось, в Финляндии придают большое значение роли учителя в образовании. Поэтому мы инвестируем значительные средства в подготовку учителей по разным направлениям. Все учителя, которые работают в нашей системе, имеют ученую степень, чаще всего магистерскую. Это означает, что квалификации, которые они приобретают, имеют широкий охват. Когда мы принимаем на факультет, который готовит педагогов, абитуриентов, мы проверяем, способны ли они справиться с учебной программой именно в сфере педагогики и обучения. И поскольку проводится такой строгий отбор, поскольку все они мотивированы на то, чтобы стать учителями, отсев среди учащихся очень невысок. Еще одна особенность подготовки учителей заключается в том, что после того, как студент получает диплом, он продолжает учиться в системе непрерывного образования. Это то, что касается обучения учителей для системы всеобщего образования, а также отчасти для старшей школы и для профессиональных училищ. Помимо этого, у нас есть специальные направления подготовки. Это преподаватели для ПТУ, педагоги для отстающих детей или детей с проблемами, а также методисты. Одна из сильных сторон заключается в том, что, как и во всей системе высшего образования в Финляндии, учеба будущих педагогов основана на научной работе. Таким образом, у студентов формируются способности к научному мышлению, которые помогают им в дальнейшей работе. Направлением научной работы может быть, например, дидактика или использование информационно-коммуникационных технологий. Что касается предметников, математика, биология и так далее, их подготовка, конечно, основана на исследованиях в их специальной области.
Так получается, что по российским меркам педагоги финских школ обладают компетенциями университетских преподавателей. Как строится обучение в высшей школе, я попросила рассказать директора по российским вопросам технологического университета города Лапейянранта Екатерину Новикову.
Дело в том, что Финляндия, наверное, одна из немногих стран, в которых высшее образование бесплатное на сегодняшний день, в том числе и для иностранных студентов, и, конечно, это привлекает студентов. Большой тренд – это развитие программ двойного диплома. Например, в Лапейянранском технологическом университете 15 таких программ, и каждая из них включает также российские университеты. То есть идет очень большое сотрудничество с российскими университетами. Это не только Санкт-Петербург, как вот близлежащий регион, но это и Москва, это и Урал, это и Казань. Ну а для студентов, как и финских, так и российских, это два диплома по окончанию. Хотя, конечно, идут такие дебаты по поводу введения какой-то оплаты за обучения, потому что, конечно, те студенты, которые приезжают, не являются финнами, потом они могут уехать, и многие уезжают, находя работу там где-то в Евросоюзе, например. Конечно, этот вопрос обсуждается, но вот что нравится, и не только это касается финского образования, но это касается финского общества, наверное, у них в наибольшей степени можно применить вот эту нашу поговорку 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. То есть они достаточно долгое время анализируют, думают, а потом уже применяют что-то. В плане методики, то есть, конечно, у них профессор не выходит и не читает по бумажке, начнем с этого. Учебник прочитать может студенты дома. А студенты приходят и посещают лекции для того, чтобы узнать какое-то практическое применение тому, что они прочитали дома. Поэтому, например, профессора в той же Финляндии, они занимаются очень много практической работой, исследовательской работой и написанием статей в международные журналы. И участие, например, в исследовательских проектах, да, совместно с компаниями, оно дает возможность тем же профессорам также развиваться в реальной жизни. Понимаете, у каждого университета, у него тоже есть своя специфика в Финляндии, так как университетов все-таки не так много, да, вот классических, если мы о них говорим. Например, если говорим о Лапиранском технологическом университете, технология в области лесопереработки, это также зеленой энергии, зеленых технологий, а на сегодняшний момент самая передовая именно в этом университете. Поэтому те выпускники школ, которые заинтересованы именно в этом направлении, они, безусловно, стараются поступить в этот университет. То есть это зависит от того, чем хочет заниматься человек. Например, университет Ювяскали, средний в Финляндии, больше делает акцент именно на преподавателях, то есть на обучении, на образовании, на развитии образования. Поэтому они готовят очень хороших преподавателей. То есть нет какой-то, вот знаете, такой жесткой конкуренции, какая она существует, например, в России между университетами. То есть каждый найдет себе вот это место, нишу, с помощью которой он будет, наоборот, развивать потенциал Финляндии в мире.
Может быть, вы понимаете, что происходит с финским образованием, ну, со школьным? Нет, да, международное измерение это показывает, что финское образование действительно лучше. При том, что, смотрите, у них учатся в одной школе дети очень разного уровня интеллектуального, да, это норма, и при этом очень хорошие показатели по международным исследованиям. Можно как-то объяснить вот этот феномен хорошего качественного очень обучения?
Ну, во-первых, как я уже сказала, они делают определенные изменения, вводят какие-то изменения, да, в том числе и в образование, но не быстро, не скачками, ну, в отличие, например, от российского образования. Потом у них действует действительно индивидуальный подход к каждому ученику. То есть даже наоборот, в одном классе дети делятся на группы, они работают в этих группах, и учитель, он обязан помогать ученикам достичь определенного уровня. И это задача учителя в конечном итоге оставаться с учеником после занятий для того, чтобы он все равно достиг вот этого уровня определенного. Это требование финского образования. Поэтому, вот, мне кажется, это тоже секрет вот этого успеха. И, безусловно, они вводят какие-то новшества в образование, но и в то же время то, что осталось хорошего в этом образовании еще со времен, когда Финляндия была частью и Российской империи, безусловно, если это хорошо, то почему бы это не оставить?
Так и получается, что построенная на одних и тех же принципах система образования в одном случае приносит превосходный результат, а в другом – весьма посредственный. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершилась крупнейшая международная книжная ярмарка в Германии, во Франкфурте на Майне, рассказывает Александр Манхайм.
Одной из главных тем на нынешней книжной ярмарке, наряду с уже ставшими привычными, такими как права человека и свобода слова, было развитие детской и подростковой литературы. Этой теме книжная ярмарка всегда уделяла определенное внимание. Однако на этот раз стенды детской литературы были не только более обширными, но на них проводилось также множество семинаров, дискуссий, мероприятий, включая различные игры, которые завлекали маленьких посетителей и подростков. Вот как объясняет Йорген Боос, директор Франкфуртской книжной ярмарки, это новшество. Симптоматично, что интересы и потребности детей именно сейчас бросают вызов медийным средствам. Ведь детей сейчас как никогда раньше интересует технологический прогресс, а также темы наподобие fanfiction и social reading – Все эти явления, естественно, отражаются и на всем нашем обществе. Издательства и авторы теперь получают от своих читателей, пользователей, то бишь детей, прямой фидбэк. Вот и получается так, что дети вдруг приобрели право голоса. Теперь они могут непосредственно выражать свои вкусы и интересы. Кстати, что так оно и будет, еще в свое время пророчески отметила известная детская писательница Астрид Линдгрен. Она сказала: «Будущее нашей планеты будет в большой мере зависеть от силы воображения тех, кто сейчас еще лишь учится читать». В этом году мне очень понравился российский общий стенд. Он увлекал посетителей не только большим разнообразием литературы, но и множеством мероприятий, будь то презентации книг, дискуссии на различные темы, встречи с авторами. Отрадно было также то, что российский стенд стал многоязычным. Многие мероприятия сопровождались переводами на немецкий или английский языки, чего раньше для общения не хватало. Теперь на российском стенде была разнообразная иностранная публика, активно участвовавшая во многих мероприятиях. Кстати, французский общий книжный стенд, во много раз превосходивший и по площади, и по объему книг российский, выглядел пустынным и стерильным. Я насчитал там 5 или 6 посетителей. И это в уикенд, когда книжные залы буквально лопаются от наплыва посетителей. Французские организаторы не провели ни одного мероприятия и уныло наблюдали, как люди стремились к другим стендам. И вот тут на фоне этого уныния приятно отличался российский стенд. На нем царила живая и уютная атмосфера. Но лучше всего об этом может рассказать представитель российского стенда Нина Николаевна Судина, директор иностранного отдела книжных выставок и ярмарок. Включаю запись нашей беседы.
Вы могли бы вкратце рассказать о самых ярких выступлениях, моментах нынешней ярмарки?
Я должна немножко предварить этот вопрос некоторыми нюансами. Во-первых, я думаю, что вашему радиослушателю будет интересно узнать, что на стенде традиционно, который 200 метров площадь имеет, представлена продукция более 120 российских издательств, очень разноплановых, разножанровых, но все-таки с учетом на художественную литературу. Ну и книги по искусству, детские книги примерно в такой примерно теме. А второе, в этом году мы постарались представить экспозицию, которые, на наш взгляд, наиболее интересны и для публики, и для профессионалов. В данном случае мы первый раз на стенде демонстрируем экспозицию книг авторов, лауреатов литературных премий. И этот стенд пользовался огромным спросом и интересом, потому что многие увидели те книги, которые надо почитать, тех авторов, о которых надо узнать, и это очень-очень важно. В этот раз я бы сказала, что программа очень насыщенная, и вы обратили внимание, что на стенде очень много народа, и мероприятия идут практически в режиме нон-стоп, и мероприятия совершенно разного толка. Ну, наверное, сначала о профессиональной программе. Здесь были затронуты совершенно разные аспекты, начиная от серьезной такой, ну, если можно сказать, лекции или информации о российском книгоиздании, которую провел заместитель руководителя Федерального агентства по печати России, и на которой было огромное количество людей, узнав все современные тенденции, все, что связано с российским книгоизданием именно сегодняшнего дня. Продолжая разговорами о переводах, о популярности немецкой литературы в России и русской литературы здесь, в Германии. Было много профессиональных встреч касаемо мультимедиа-формата и электронной книги, и они тоже пользовались огромным вниманием. Были разговоры о переводах, о том, что читают, как читают, то есть профессиональные дискуссионные панели и прочие вещи. Это действительно очень интересно, это актуально, это затрагивает не только российское книгоиздание, но и мировое книгоиздание, проблемы очень часто общие и так далее. И, безусловно, привлекающие огромное внимание встречи с авторами. В этом году представлены творческие встречи, были замечательной плеядой наших современных авторов. Это и Шишкин, и Минаев, и Воскобойников, и Полина Дашкова, и наверняка забыла еще кого-то. Во всяком случае, каждая эта встреча, это событие, это интерес. Дмитрий Глуховский, вот еще себя же оговорю, что чрезвычайно популярен среди молодой публики, и интересен, и современен. Так что мы постарались сделать максимум, чтобы и профессионал, и просто читатель, просто зритель, просто человек, интересующийся культурой, каждый мог бы найти здесь для себя что-то важное, интересное и полезное.
Нина Николаевна, а как вы оцениваете российское книгоиздательство, его перспективы, его развитие на нынешнем этапе?
Это не моя компетенция оценивать российское книгоиздательство, но на самом деле мы верим и в будущее книги, и, так сказать, даже любой формат книги имеет своего читателя, и любая книга находит своего читателя. И спрос этот есть, и спрос любого толка, просто интереса или желания подержать в руке какую-то книгу. Это и детская литература, и художественная литература. И я думаю, что для вас не будет удивлением то, что и интересуются изданиями классики современными, книжными. Поэтому я лично глубоко верю и в книгоиздание, и в книгу. Ну, а возможности сейчас технические такие огромные, и полиграфические в том числе, что технологии, может быть, в какой-то степени упрощаются для выпуска книги. А книга, ну, часто бывает замечательного качества, и даже если ты знаешь это произведение очень хорошо, ее все равно хочется купить и иметь у себя дома. Поэтому лично я верю в это и верю в то, что дети будут читать, и дети читают книги. Вот, пожалуйста, у нас на ярмарке масса мероприятий была, связанных с детьми. И, так сказать, на айпадах ребята читали и книжки брали в руки, что тоже не менее приятно. И, кстати, был замечательный детский, ну и взрослый, скажем так, автор Остер, который замечательно работает с детьми. И здесь тоже было аншлаговое мероприятие, связанное именно с юмористической формой подачи книги. Скажем так, это тоже чрезвычайно интересно, потому что книга – это, конечно, главная часть нашей культуры какой-то. Я верю в будущее книги.
Я полагаю, что в следующем году вы тоже приедете. Вы уже представляете, с чем новым вы могли бы приехать в следующем году? У вас какие-то планы уже есть?
Планы есть, но мне понятно одно, что больше всего востребовано новинки. Я думаю, что мы обязательно повторим стенд номинантов и тех, кто принимает участие в литературных премиях российских, и расширим. Это очень важно, это очень востребовано, это очень интересно и для профессионалов, и для переводчиков, и для просто широкой публики, которая спрашивает, интересуется. Думаю, что мы это обязательно повторим. То есть большое количество современных каких-то авторов, популярных у нас, может быть, неизвестных в мире, но тех, которые достойны, те, которые заслуживают внимания на любом рынке. Я думаю, что, скорее всего, мы, конечно, затронем тему, связанную с вот обменными годами России и Германии, и я думаю, что какая-то специальная часть экспозиции будет посвящена и этой теме. В принципе, подумаем, во всяком случае, уже очевидно, что стенд будущего года будет не меньше, чем стенд этого года. И программу мы постараемся сделать не менее интересную и не менее разнообразную, как и в этом году.
И в заключение, у вас были бы какие-то пожелания к организаторам этой ярмарки-выставки? Могли бы они с их стороны что-то улучшить?
На самом деле у нас многолетнее сотрудничество с немецкими представителями. Мы очень хорошо знаем всех, кто занимается франкфуртской ярмаркой. И, в принципе, всегда находили взаимопонимание во всех вопросах. Есть один нюанс, которому стоит, наверное, уделить внимание, но в данном случае это зависит не только от немецкой стороны, но и от нас. Как правило, когда мы говорим о программе и о каких-то вещах, достаточно сложно что-то планировать оперативно. И поэтому вот авторская программа, ну, верстается в какие-то последние моменты. И поэтому информации немножко не хватает. хватает. И хотя вот эта помощь с немецкой стороны нам очень важна. Невозможно запланировать что-то за год. Время бывает как-то упущено. Публика, и не только публика, и специалисты, которые с удовольствием бы посетили то или другое мероприятие, уже имеют какие-то другие планы. Вот в этом плане, в плане информированности о том, что и как, конечно, нам очень нужна помощь немецких коллег. Это всегда сложный вопрос. Но, тем не менее, мы будем искать какие-то пути и моменты для такого сотрудничества.
О том, что российский стенд положительно выделялся также внешне, я уже упоминал. Более подробно об этом сейчас расскажет мой следующий собеседник на российском книжном стенде во Франкфурте Валерий Белов, технический руководитель Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок.
В этом году у нас изменилась концепция стенда. Раньше мы делали его в более такой классической форме, как в цветовой гамме. Мы старались выдерживать ее в цветах национального флага России. А в этом году мы совершенно сменили концепцию, как в формате экспозиции в целом. То есть мы постарались ее сделать наиболее такой свободной, не заставленной шкафами. Хотя у нас есть отдельные стенды, на которых представлены издательства. Но мы изменили просто формат и уже так по первым впечатлениям посетители говорят, что в этом году стенд более воздушный, как говорится, более свободный и больше возможностей для людей общаться, знакомиться с книгами.
У вас на стенде больше всего, как я вижу, книг на русском языке. Не является ли это своего рода помехой в ознакомлении западной публики с вашими стендами, книгами?
Вот вы очень вовремя задали этот вопрос, потому что как раз в это время, когда мы находимся на стенде, в нашем импровизированном конференц-зале, организованном на стенде, проходит презентация Института перевода. То есть это организация, которая занимается стимуляцией, продвижением переводов русских, российских авторов на иностранные языки. И там существует целая программа по продвижению российской литературы в переводах 2012 по 2016 год, по-моему, если не ошибаюсь. И вот сейчас как раз выступает Екатерина Генева, это директор Национальной библиотеки иностранной литературы, который является одним из руководителей этого института переводов.
А вот ситуация на российском книжном рынке, если ее сравнить, скажем, с немецким или вообще с западным, как бы вы ее обрисовали, какой она вам кажется?
В России сейчас, это одно из элементов российского рынка, это развитие электронной книги. И если вы, допустим, будете в метро в московском или в метро каком-нибудь крупного российского города, то вы увидите много людей с айпэдами, с ридерами, с телефонами, где закачано множество книг. Раньше люди ездили с книгами, с газетами, теперь с газетой езжу только я один. Это вот как фактор развития рынка именно в электронной форме. И, конечно, это больше свойственно молодым людям, хотя я смотрю и, в общем-то, довольно пожилые люди используют эти гаджеты, как мы говорим, ридеры, и значительно больших объемах, чем в Европе. Потому что это факт. Люди приезжают, наши знакомые, допустим, с той же франкфуртской ярмарки, сотрудники, просто в Москву, и они удивляются, что, говорит, у нас в Германии столько людей с электронными приспособлениями для чтения нет просто. Это вот один из элементов. А другой элемент, все-таки, наверное, снижение интереса к чтению, к использованию книги среди молодежи. Ну, этому способствует телевидение, конечно, глобализация, когда стандарты жизни, интеллектуальные стандарты меняются, и они меняются в сторону общества потребления, что свойственно для развитых стран, таких как Америка. Не буду говорить про Германию, Германия немножко все-таки по-другому. Но это сказывается на молодежи, и, конечно, намного меньше люди читают сейчас книг. В то же время интерес к книге, последним произведениям, он не уменьшается среди публики в целом. Конечно, там снижение тиражей, это те времена, когда в Советском Союзе там выходили книги по 100 тысяч тиражом, их сейчас нет. Это отдельные, только редкие бестселлеры, как говорят американцы. А сейчас малотиражная литература, но многочисленные авторы, есть, конечно, популярные, которые читают все. Но целая палитра авторов, которые представляют свою продукцию, и довольно много молодых.
С Валерием Беловым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Манхайм.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».